Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиовоспоминания. Литератор вспоминает словами. Радиожурналист – пленками, записями. За десятилетия работы на радио автор программы собрал солидный архив. Сотни кассет и бобин. У того голоса юбилей, тот стал лауреатом. Иногда создается впечатление, что ходишь по кладбищу. Радиокладбищу. В этой передаче голоса тех, кого уже нет, но чьи голоса могут по-прежнему звучать. Цитата. «Всякий читатель или переводчик, если он сам занимается стихосложением, всегда научается чему-то. У Джона Дона не то чтобы я научился, но мне ужасно понравился у него перевод «небесного на земной», то есть «бесконечного на конечный», так вспоминает в программе Иосиф Бродский. Насколько для вас оправдана острота вопроса, возвращаться в Россию или нет? Ответ правозащитника Кранида Любарского. Абсолютно неоправданно. Каждый человек имеет право не только уезжать, но и возвращаться на свою родину. Радиовоспоминания. Подготовил и ведет программу Игорь Померанцев. Эфир 15 февраля 2002 года.
Радиовоспоминания. Литератор вспоминает словами. Радиожурналист – пленками, записанными голосами. Честно говоря, этот жанр для меня самого неожиданный. За долгие годы работы на радио я собрал солидный архив, сотни кассет и бобин. Время от времени я их перебираю, кое-что даю в эфир. У того голоса – юбилей, другой голос стал лауреатом, а вот этот остался один-одинешенек, как душа без тела. Еще в Мюнхене я разбирал старые, 40-летней давности радиоархивы «Свободы», и тогда впервые у меня возникло чувство, что я брожу по кладбищу, радиокладбищу. Теперь и от моего архива, я на радио уже около 20 лет, порой веет космическим холодом. В этом выпуске «Поверх барьеров» – радиовоспоминания о тех, кого среди нас больше нет, но чьи голоса по-прежнему могут звучать, волновать, тревожить. Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Жанр этой передачи – радиовоспоминания. До конца этого часа в эфире будут звучать голоса тех, кого среди нас больше нет.
Из переулка сразу в сон особняков, в роман старинный и к тишине на именины, где каждый с нами угощен. Из переулка сразу в тишь, еще торжественней и глубже, где тает лист, где блещут лужи, где каплет с порыжелых крыш. Я никогда не забывал о том, что ты меня любила, но все, что здесь когда-то было, все, что нам флюгер напевал, я иначе именовал. Усталый, пыльный и вокзальный, когда ты с нежностью печальной приблизилась, ты опоздал.
Это голос Владимира Соколова, запись телефонная. Уже после выхода в эфир этих стихов в передаче «О сновидениях» я попросил Владимира Николаевича прийти в московскую редакцию «Свободы» и записать в студии несколько стихотворений. Года за два до смерти он записался у нас. В перерывах между стихами тяжело дышал, глухо кашлял. Но об этом знали только московский звукооператор да я. В этой передаче прозвучат несколько стихотворений Соколова, записанных в студии, но сейчас вернемся к его телефонному дебюту в «Поверх барьеров».
Из переулка сразу в путь, твой Твой переулок слишком дорог, в нем темных лип столетний шорох все так же просит, не забудь. Мы жили здесь без гроз, без слез, средь ветхих стен, на слух, на ощупь. Однажды вышли мы на площадь, нас ветер в стороны разнес.
В январе 93-го года, работая над передачей «Русские в Голливуде», я позвонил в Нью-Йорк актеру Савелию Краморову. Звонку он обрадовался. Мне показалось, что знаменитый комик скучает по Европе, по разговору. Не знаю, может, я не прав, но он долго не отпускал меня.
Я надеялся на малое, на ничтожно малое, а получилось даже больше. Но когда уже здесь, вы знаете, хочется еще больше. Когда я приехал, я сделал ролик и стал показывать его агентам. И я получил так роль «Москва на Гудзоне». А вторая картина 2010, это продолжение 2001. И режиссер видел картину «Москва на Гудзоне» и меня пригласил на эту картину без всяких кинопроб. Потом уже стало намного легче, потому что картины уже были в прокате. Режиссеры, естественно, продюсеры смотрят все эти картины. И стали меня приглашать. Вот так все это одно за другим и тянулось. Но, однако, несмотря на все, я по сегодняшний день хожу на встречи с продюсером и с режиссером для того, чтобы получить ту или другую роль. Кроме кино, я работаю и на телевидении. Знаете, какой у меня будет хэппи-энд? Когда я пойду на заслуженный отдых, это будет хэппи-энд. Но так как у нас в Америке пенсионный возраст начинается в 65 лет, а мне еще далеко до него, так что хэппи-энд еще очень далек.
Старая запись из тех, что я выбрал для моих радиовоспоминаний, сделана в Лондоне в 81 году. Тогда в Англии отмечали очередной юбилей поэта Джона Донна. По счастливой случайности в Лондоне в это время гостил Иосиф Бродский, почитатель и переводчик Донна на русский. Я пригласил его в студию, но в эфир интервью с Бродским по моей вине вышло много лет спустя. В 81-м я еще плохо резал пленку. Поймет меня разве что горстка коллег, которым приходилось редактировать радиоинтервью и выступления Бродского. Поэт страдал сразу несколькими дефектами речи, что, естественно, не умаляет прочих его достоинств. Два слова о Джоне Донне. Он жил в 16-17 столетиях, жил бурно, был узником, поэтом, настоятелем Лондонского собора Святого Павла. Русский читатель долгое время знал лишь Дона-проповедника, да и то по крошечному отрывку. «Человек – не остров, каждый человек – часть континента. Если море смывает комок земли, то Европа становится меньше. Смерть каждого человека уменьшает меня, потому что я – часть человечества, и потому никогда не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». А теперь Бродский – молодой, 40-летний, о Доне и его эпохе.
В 1964 году я получил свои 5 лет, был арестован и сослан, значит, в Архангельскую область. И в качестве подарка, связанного с этим событием, ко дню рождения, по-моему, Лидия Корниенчуковская прислала мне, видимо, она взяла в библиотеке своего отца, издание Донна Modern Library, то есть современная библиотека. И тут-то я и впервые прочел все стихи Донна, тут-то я его и начал всерьез читать. Дело в том, что вся русская поэзия преимуществу строфична, то есть она оперирует чрезвычайно простых строфических единицах, то есть это станция, да, четверостишие. В то время как у Донна я обнаружил куда более интересную и захватывающую структуру, да, там чрезвычайно сложные строфические построения. Это мне было, например, интересно, и этому я научился, я думаю. И, в общем, вольно или невольно я принялся заниматься тем же самым. Но это не в порядке соперничества, а в порядке, скорее, ученичества. Кроме того, конечно же, у Донна, читая его, или тем более его переводя, учишься очень многому взгляду на вещи. Вообще, всякий читатель или переводчик, особенно если он сам занимается стихосложением, он всегда научается чему-то. У Донна не то чтобы я научился, но мне ужасно понравился у него этот перевод небесного на земной, да, то есть перевод бесконечного в конечный, да. Это не слишком долго, нет? Это довольно все интересно. На самом-то деле, это вот как Цветаев говорил, голос правды небесной против правды земной. Но на самом деле речь идет не столько против, сколько перевод правды небесной на язык правды земной. То есть явление бесконечных в язык конечный. Причем от этого оба выигрывают. Вы понимаете, что это всего лишь приближение к, как бы сказать, выражению серафического порядка, да? Вот в то время как и серафический порядок, будучи поименован языком чрезвычайно смертным, становится более реальным. И это совершенно замечательное взаимодействие. То есть это вообще суть, хлеб поэзии. Когда твой горький яд меня убьет, когда от притязаний и услуг моей любви отделаешься вдруг, к твоей постели тень моя придет, и ты уже во власти худших рук, ты вздрогнешь, и приветствуя визит, свеча твоя погрузится во тьму, и ты прильнешь к соседу своему, а он уже устав вообразит, что новой ласки просишь, и к стене подвинется в своем притворном сне. Тогда, о бедный аспид мой, бледна, в поту серебряном, совсем одна, ты не уступишь в призрачности мне. Проклятия, в них много суеты. Зачем предпочитаю, чтобы ты раскаялась, чем черпала в слезах ту чистоту, которой нет в глазах? Говорим «Ренессанс», и не совсем понятно, что мы имеем в виду. И немедленно, что приходит в голову человеку, это картины, полные натурщиков, да, эти обнаженные тела, масса движения, богатство, избыток. В общем, некий элемент жизнерадостности. В то время как «Ренессанс» был чрезвычайно нежизнерадостным периодом. По крайней мере, это было время колоссального духовного, идейного, какого угодно, разброда, политического, прежде всего. «Ренессанс» — это время, когда церковная, теологическая догматика, которая доминировала сознание человека на протяжении там уже тысячелетия, догматика христианства, как бы сказать, перестала устраивать человека. Она стала объектом всяческих изысканий и допросов, и вопросов, да. Это связано было с расцветом чисто мирских наук. Донн жил в то время, когда получил, как бы сказать, права гражданства гелиоцентрической системы, то есть когда Земля перестала быть центром Вселенной, и я центром стало Солнце, да. Что, в общем, произвело чрезвычайно большое впечатление на широкую публику. Вообще, говоря о Ренессансе, следует отметить, что ему был присущ огромный информационный взрыв. Что, между прочим, нашло выражение, безусловно, в творчестве Донна. То есть количество его информации, которую он оперирует, познания, детали и так далее, и так далее. Он все время производит ссылки на достижения науки, на астрономию, на все что угодно. Однако, я думаю, что не следует Донна сводить к содержанию и к его научному, и к дидактическому, какому угодно багажу. Дело в том, что поэт занимается, в общем, переводом одного на другое. И поэтому для него, что попадает в поле его зрения, это, в конце концов, материал. То есть поэт, на самом деле, язык не его инструмент, а он инструмент языка. То есть язык относится к материалу, в общем, с известным равнодушием, да. Конечно же, Донн со своей проблематикой, с этой неуверенностью, с разорванностью или раздвоенностью, грустью или расстроенностью, я уже не знаю, сознание. Это же, конечно, поэт чрезвычайно современный. То есть его проблематика – это проблематика человека вообще, особенно человека, живущего во время перенасыщенное и информационным, и популяционным, и вообще каким-то ни было иным взрывом. Узри в брохе, что мир нальнет к стене, сколь малым ты отказываешь мне. Кровь поровну пила она из нас, твоя с моей в ней смешана сейчас. Но этого ведь мы не назовем грехом, потери девственности, злом. Блоха от крови смешана пьяна, предвечным сном насытилась сполна. Достигла больше нашего она, не тронь ее, три жизни в ней сочти. Она священна, ибо в ней почти нет больше, чем женаты ты и я. И ложа нам, и храм блоха сия, нас связывают крепче алтаря. Живые стены цвета янтаря, щелчком ты можешь оборвать мой вздох. Но не простит самоубийство Бог, и святотатственно убийство трех. Ах, все же стал твой ноготь палачом. В крови невинной обогрелся. В чем вообще блоха повинную была? В той капле, что случайно отпила. Но раз ты шепчешь, гордость затая, что, дескать, не ослабла мощь моя, не будь к моим претензиям глуха, ты меньше потеряешь от греха, чем выпила убитая блоха.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Жанр этого выпуска – радиовоспоминания. Звучат голоса тех, кого среди нас больше нет. Кранида Любарского я записывал несколько раз, чаще всего в Лондоне, где он бывал проездом. Он был не только отважным правозащитником, но и неутомимым путешественником. Кажется, так и жил проездом. И погиб за 3-9 земель от дома. Его насмерть накрыло океанской волной. А запись у меня сохранилась лишь одна. Лето 93-го года. Кранит Любарский говорит о своем возвращении в Москву из эмиграции.
Когда я приехал в Москву, это было 14 февраля, с 15 февраля я уже с утра вышел на работу и начал работать. Это не сопровождалось никакой ломкой. Когда мы уезжали, не было никакой мысли, даже отдаленной, о том, что когда-то вернемся. Вот, значит, вот сейчас вот начинается новая жизнь. Старой жизни больше не будет. Поэтому плакать над разбитыми горшками, посыпать голову пеплом и предаваться ностальгическим воспоминаниям а-ля Рюс бессмысленно. Нужно вот искать новую жизнь, приспосабливаться к новой жизни. Так же примерно у меня все время произошло, значит, когда меня арестовали. Значит, как-то первые три дня я не в некотором шоке находился, а потом я понял, что вот начинается новая жизнь, не будет уже освобождения, не будет возврата. Вот нужно искать хорошее в этой жизни и уметь наслаждаться ей, что ли. Я здесь жил в полной гармонии с самим собою. Мне было страшно интересно, да и сейчас интересно. Я очень люблю этот мир. Я здесь чувствую себя как рыба в воде, в любом уголке земного шара, который я объездил весь. Но все вот кончилось, я скажу, когда, ну, это граница неуловимая, это что-то такое около 87-88, это зыбкая граница. Ну, примерно вот в это время. Тогда вдруг стало понятно, что, ага, в принципе, вернуться-то можно, и это вопрос уже только времени, но вот не сегодня, так завтра. Вот тут вот буквально все применилось.
Хранит, но даже по западноевропейским меркам Германия считается страной чрезвычайно комфортабельной. Вы скучаете по немецкому комфорту в Москве?
Ну, конечно, довольно досадно, что там приходится тратить время на очереди. А так, чтобы вот страдать от этого, так, психологически страдать, пожалуй, нет. Вы сейчас спросите, что такое политическая миграция. Что такое политэмигрант? Я, так сказать, предчувствую этот вопрос. Вот были ли те вот люди, которые сил, жизни. Эти люди уже в возрасте, трудно снова ломать жизнь назад. То есть они были политическими мигрантами, остаются, но это их личное решение, личное право поставить где-то точку. Пускай дальше делают другие.
Насколько, по-вашему, оправдана вот эта острота и принципиальность вопроса, возвращаться или нет?
Абсолютно неоправданно. Очень странно для правозащитников, которые боролись за право каждого уезжать, ведь за право, а не за обязанность. И возвращаться, это тоже каждый человек имеет право возвращаться на свою родину. Это написано в Пактах о правах человека и Декларации о правах человека. Они не имеют обязанности возвращаться. И это как-то правозащита наоборот получается. Вот другой вопрос. Если вы говорите не об обязанности возвращаться и не о праве возвращаться, а говорите о моральном праве высказывать некие суждения и рекомендации относительно того, как жить дальше вот, покинутой стране. Вот это вопрос сложный.
Владимир Соколов для Игоря Померанцева. Я устал от 20-го века, от его окровавленных рек. И не надо мне прав человека, я давно уже не человек. Я давно уже ангел, наверное, потому что печалью томим. Не прошу, чтоб меня легковерно от земли, что так выглядит скверно, шестикрылый унес Серафим.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиовоспоминания. Литератор вспоминает словами, радиожурналист – пленками, записями. За десятилетия работы на радио автор программы собрал солидный архив – сотни кассет и бобин. Вот последнее воспоминание писателя Владимира Юрасова, почти на пороге смерти, из Америки, по телефону. Он говорит об Александре Львовне Толстой, дочери писателя, которая в годы войны и позже защищала тысячи русских беженцев. «Огромный интерес ко мне, к перебежчику, к подполковнику советскому. Она увидела во мне новое какое-то поколение, и она расспрашивала о молодежи, как она относится к Сталину. Она помогла мне приехать. Мне не верили многие, потому что я бежал во время войны из лагеря, за что должен был быть расстрелян. Меня прятали три сестры, три женщины в глубине России. Я ей рассказывал об этом, и она согласилась, что большая надежда на обновление России – это женщина русская». Владимир Юрасов. Поэт, прозаик, журналист, многолетний сотрудник «Радио Свобода». Радиовоспоминания. Подготовил и ведет программу Игорь Померанцев. Эфир 15 февраля 2002 года.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Жанр этой передачи – радиовоспоминания. Звучат голоса тех, кого больше с нами нет. Честно говоря, этот необычный жанр я выбрал, потому что меня волнует мистика радио. Ну, не мистика, так тайна. Я хочу понять, как голоса, уходящие в космос, влияют на видимость звезд, плотность воздуха, толщину осадков. Для голосов умерших, голосов, когда-то записанных на пленку, радио – это связь с жизнью, а для меня работа с этими голосами – связь с вечностью. Самым первым радионачальником был директор русской службы BBC Барри Холланд. В 50-е годы, в разгар холодной войны, он учился на военного переводчика, но попал на BBC. Вначале был диск-жокеем. Это он объяснял по радио советским радиослушателям, как танцевать твист и летку-йенку. Я пришел на BBC, когда Барри уже стал директором. Я тогда переводил для литературных программ письма Джойса, пьесы Беккета, Пинтера. Представляю, как все это было чуждо бывшему военному переводчику. Но британская терпимость брала верх. Барри умер на 60-м году. Умер от разрыва сердца за своим любимым занятием, стреляя из лука, натягивая тетиву. А записал я его весной 94-го. Передача была о рок-н-ролле.
Тогдашняя эстрадная музыка была абсолютно безликой, просто никакой. Я с трудом вспоминаю две песенки. «Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Little Polka Dot Bikini» и «I Like the Moon Likes Me». «Мне нравится луна, а луне нравлюсь я». Только благодаря американскому армейскому радио и радио Люксембург мы узнали о существовании другой музыки. Кажется, это был заговор BBC – уберечь нас от этой музыки. Но стоило нам услышать малютку Ричарда, Чака Берри или Элвис Пресли, как мы поняли, нас водит за нос. Потом в 57-м году в Англию приехал Билл Хейли, и все бесповоротно изменилось. Где бы ни появился Хейли, мы тут как тут начинали вопить, танцевать прямо в проходах и ломать кресла. Я говорю «мы», но имею в виду «они». Я тогда служил в армии. После 58-го наступило затишье. И так продолжалось до славного 64-го, когда накатили «Битлз» и «Роллинг Стоунс», и британцы покорили мир. Но я к этому времени уже опоздал. В 27 кресел не ломают. Но эту музыку я передавал по русской службе BBC. И второе озарение рок-н-ролла, так сказать, социальный фон. Даже спустя 10 лет после войны от молодых людей ждали одного, чтобы их было видно, но не слышно, как говорили в викторианские времена. Но с помощью гитар и ударной мы заставили слушать себя. Так что именно рок высвободил нас из послевоенного мундира. Как трудно поверить, что впервые я услыхал «Битлз» 30 лет тому назад.
Еще один коллега, коллега по свободе, Владимир Юрасов. Я не без угрызений совести вспоминаю, как записал его, чуть ли не на смертном одре. В конце 94-го я позвонил ему в Америку и попросил рассказать о встречах с Александрой Львовной Толстой. Я готовил тогда передачу о ней. Юрасов ответил, что болен, что плохо слышит, что не может говорить. Но я сказал, что мне нужно всего полторы минуты, и что позвоню ему на следующий день, в то же время. Не дожидаясь ответа, я повесил трубку. И на девятом десятке Юрасов остался профессионалом. Он подготовил монолог ровно на полторы минуты.
Огромный интерес проявила ко мне, к перебежчику, к подполковнику советскому. Она увидела во мне новое какое-то поколение, и она расспрашивала о молодежи, как она относится к Сталину. Очень ей понравилось, когда я сказал, что в Советском Союзе сейчас государственный феодализм. Они сами писали марксисты, что феодализм проиграл капитализму. Ей это так понравилось, что она в тот же день был какой-то прием, она об этом говорила. Вообще ко мне она относилась, она помогла мне приехать. Мне не верили многие просто, потому что я бежал во время войны из лагеря, за что должен был расстрелян. Меня прятали три сестры, три женщины в глубине России. Я ей рассказывал об этом, и вот она согласилась, что большая надежда на восстановление России – это женщина русская. Вот о чем мы говорили с ней.
Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Жанр этого выпуска «Поверх барьеров» – радиовоспоминания. Звучат голоса тех, кого среди нас больше нет. Валерий Перелешин умер в 92-м году, а встретился я с ним в конце 80-х в Роттердаме на фестивале поэзии. Ходить он сам уже не мог, его сопровождали. Перелешин был из харбинских эмигрантов, но последние 40 лет прожил в Бразилии. Он был поэт одной страсти – гомосексуальной. Говорил он слабым голосом, говорил невнятно, так что первую строфу его сонета я, пожалуй, прочту сам. И никогда не звал мужчину братом, хотя любил не менее 200, ища у них полуденных красот. Особенно я нежен был к мулатам.
И никогда не звал мужчину братом, хотя любил не менее 200, ища у них полуденных красот. Особенно я нежен был к мулатам. Я не ходил к поэтам и прилатам для пафоса, для умственных высот. Мне был милей какой-нибудь сексот, попавшийся со взором виноватым. От Лоцкого и Франка я зевал и убегал на людный карнавал, дышал толпой и музыкой, и зноем, а за полночь в дешевом кабачке с очередным случайным антиноем беседовал о смерти и тоске.
Понедельник января 97 года секретарша тактично предупредила меня, что в почтовом боксе меня ждет письмо с печальной вестью. В конверте с черной каймой и вправду было уведомление о кончине доктора Зомера. Немецкий переводчик Эрик Зомер навсегда останется в российской истории, потому что именно его устами по-русски в Берлине в ночь с 21 на 22 июня 41 года Германия объявила войну Советскому Союзу. Вот как он вспоминал об этом за полтора года до смерти в Мюнхене.
Среди ночи меня разбудила мать и сообщила, что меня требует к телефону мой шеф. Она подавляла тоже свое волнение, перекрестив и поцеловав меня на пороге. Она еще сказала, ну, будем надеяться, что все обойдется хорошо. Через полчаса на служебной машине мы подъехали к советскому посольству в Унтерлинден. Секретарь и переводчик Бережков сопровождал Деканозова, и мы встретились, кстати, на лестнице. Они спускались, мы поднимались и поздоровались. И, конечно, о цели этого ночного вызова не было речи, но велись очень сдержанные разговоры, но в любезном тоне. И когда мы приближались на нашем «Мерседес» к Бранденбургским воротам, в Штиргартен, в парке, начинался рассвет. Сходило солнце, и Деканозов, почти как Ленский, в Онегине сказал, это обещает быть прекрасным днем. Ну, надеемся, что для всех нас он будет хорошим днем. Я наблюдал за внутренним волнением Деканозова, но оказался очень сдержанным, так же, как и Риббентроп. Другие свидетели, которые не присутствовали или просто давали неправильные показания, заявляли, что он не только что нервничал, но что он был полупьяным. Все это, конечно, совершенно ерунда. Оба оказались на высоте положения, были весьма корректными, весьма сдержанными, и можно было только по глазам, лицу, красневшему, напряженному, себе представить, какое внутреннее волнение захватило человека.
Сергеич Прокофьев, художник, поэт, один из самых преданных авторов «Поверх барьеров», прожил дольше отца Сергея Прокофьева на 7 лет. Он умер на 70-м году жизни в августе 98-го. Родиться в семье гения – удел немногих. Прожить жизнь, неся бремя родительской гениальности, своего рода подвиг. Злые языки говорят, что природа отдыхает на детях гениев. Пусть это будет утешением для злых языков. О бремени отцовского гения Олег Сергеевич Прокофьев говорил откровенно.
В моем детском представлении, ну, был отец строгий, хотя в то же время мог быть и внимательный, и добрый, но ужасно занятый. Когда мне было лет 7, меня спрашивали, чем он занимается. Я говорил, папа нотки пишет, но насчет именно вопроса «что-то не то», так это я уже заподозрил немного позже, ну, когда мне было лет 8-9, и уже в Москве я ходил играть во двор с другими мальчишками, они вдруг спрашивали или даже дразнили меня, а что твой папа делает, сын композитора? И вот это сын композитора задевал. И только когда уже в 38-м году вот появился фильм «Александр Невский», которому он музыку написал, то вдруг в отношении мальчишек ко мне появился какой-то оттенок уважения. Очень часто даже здесь на Западе меня так рассматривают как сына композитора, сына знаменитости, и под этим углом меня оценивают. Недавно была у меня выставка, по поводу которой один критик написал примерно следующее, что вот он сам вырос в семье музыканта и так далее, но у него есть самому что-то сказать свое оригинальное. Это почти извинительно как-то звучит. Это ощущается все время. Но я хочу вам сказать еще такой интересный момент. Когда вот несколько лет назад мне исполнилось ровно столько, сколько было моему отцу, когда он умер, то я вдруг испытал какое-то странное облегчение. Как бы вот его иго отцовского гения, эта ноша, которую я всю жизнь ношу, как-то с меня сошла. Я вдруг стал старше своего отца.
В середине 80-х Андрей Синявский прочел в Лондонском университете лекцию о прозе Зощенко. После лекции он отвечал на вопросы. Запись старая, но чистая.
Я совсем не отождествляю себя с Зощенко, потому что я не страдаю пока что черной меланхолией. Меня не тошнит, когда я ем. И у меня нет мании преследования. А что касается в литературном сюжете, то, конечно, что-то реализуется, но и какие-то первообразы страха. реализуются. А, скажем, вот я писал, там суд идет, что меня посадят, автора посадят, и посадили через 10 лет.
Считаете ли вы, что общество защищалось от Зощенко, советское общество, в упор, не видя в нем трагика?
Да, конечно. Ну, с одной стороны, люди просто веселились и старались, так сказать, не думать. Просто иногда это проявлялось из-за примитивности. А вот сейчас, недавно, в «Огоньке» я прочел письмо одного читателя, который говорит, вот безобразие, хотят отменить там улицу Жданова и там университет Жданова, имени Жданова. А вот я хочу жить в Сталинграде на улице Жданова. Потому что, когда был Жданов, не было Зощенко и Ахматовой, этих негодяев. Вот тоже человек защищается от Зощенко с помощью Жданова. Да, пожалуйста.
Синявский отвечает на вопрос, не было ли писательское мифотворчество в Советском Союзе реакцией на марксистскую идеологию.
Я не думаю, потому что до революции тоже писатели, поэты творили мифы, которые, кстати говоря, тоже реализовались. Ну, например, Блок, явный мифотворец, и был миф Блоком созданный, что вот он уже мертвый при жизни человек, и, в общем, Блок умер очень рано, и неизвестно, в общем, от чего он умер. Ясно, что он умер, как Ходосевич хорошо сказал, Блок умер от смерти.
И еще один Синявский есть у меня. Он читает отрывок из статьи «Отечество. Блатная песня».
Национальное на вздыбленной российской равнине, ставшее блатной. То есть потерявший, кажется, все координаты чести, совести, семьи, религии, но глубже других современных песен помнит она о себе, что она русская. Все утратив, порвав последние связи, она продолжает оставаться своей, подлинной, народной, всеобщей. Когда от общества нечего ждать, остается песня, на которую все еще надеешься. И кто-то еще поет, выражая душу народа на воровском жаргоне, словно спрашивает, угрожая, русский ты или не русский. Знаю, возразят, да разве ж это народ? Это ж подонки, отбросы. Все самое подлое, гадкое, злое, что было и есть в России, воплотилось в этом жадном до чужого добра зверином племени. Возможно, допускаю. Но послушаем сначала, как и о чем они поют. И тогда, быть может, нам приоткроются окна и горизонты более широкие, нежели просто повесть о блатной преисподней, лежащей за пределами, как, впрочем, и в пределах собственно воровского промысла. Посмотрите, тут все есть. И наша исконная волком воющая грусть, тоска вперемешку с диким весельем, традиционным же русским разгулом и наш природный максимализм в запросах и попытках достичь недостижимого. Бродяжничество, страсть к переменам, риск и жажда риска, вечная судьба доля, которую не объедешь, жертва, искупление. Словом, семена злачной песни упали, по-видимому, на благодатную, хорошо приготовленную народную почву, и взошли, в конце концов, не одной лишь ядовитой крапивой и низкопробным чертополохом, но в полном объеме нашим песенным достоянием, чаще всего прекрасным в своих цветах и корнях, независимо от того, кто персонально автор и чем он промышляет в свободное от поэзии время.
Литератор вспоминает словами, радиожурналист вспоминает пленками, записанными голосами. По законам физики, по законам, если можно так сказать, эфирной механики, голоса, звучавшие по радио, становятся частью космоса, а значит, они вечны. Может быть, эти волновые, волнующие голоса и есть наши души.
режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредса. Вспоминал Игорь Померанцев.
Владимир Соколов для Игоря Померанцева. Какая осенью молодая в душе тоска, как колокольчик дарвал дай издалека. Окно от дома до сарая бросало луч, какая терпкая сырая стояла ночь. И ветер в соснах, беспокоясь, а где вокзал, все время наезжал, как поезд, и исчезал. И наступала тут такая вдруг тишина, что только бабочка ночная была слышна. И снова поездом сосновый гул налетал, и юный стих о жизни новой в душе витал. Но громом в воздухе осеннем вставала тишь, как перед светопреставленьем, провалом крыш. И только стих, пока молчала, ночь у крыльца, все жаждал жизни без начала и без конца.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивать то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, с тем, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичная зарплата, не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».